Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
Всем привет, а у нас в гостях Григорий Притко. Привет, рад тебя видеть.
Взаимно.
А это значит, что сейчас мы опять пустимся исследовать волны мутные.
Мутные волны мафиозного
бизнеса непростого. Мы про финансы вроде собирались поговорить.
Мы будем продолжать говорить про финансы. Мы вообще сегодня... Надо было, конечно, поговорить по хронологии и, наверное, в логическом порядке на другую немножко тему. Но мы перейдем сразу к интересному. Поговорим про наркотики.
О, точно.
Перегвоздим наркомафию к позорному столбу.
История. Только что буквально, получается, неделю назад вот тут же сидел мой товарищ, который одновременно имеет высшее медицинское образование и высшее юридическое милицейское образование. Много лет проработал в наркоконтроле. Рассказывал изнутри, как это у нас в России выглядело.
А я тоже с этим в свою бытность, когда работал в прокуратуре, тоже был с этим знаком.
О.
Достаточно плотно.
Так, сейчас у нас прямо как из пулемета пойдет.
Ну, как-то пойдет. По эту тему. Надо только сказать пару слов буквально. То есть,
все, нет, погоди, сначала нужно сказать другие пару слов. Тут недавно Юрия Дудя наказали.
Я вот об этом.
А, ты об этом?
Конечно. Давай. Мы же должны понимать меру ответственности, да, что все, что сегодня будем говорить, начиная от наименований каких-то, может быть, элементов производных и всех других моментов, связанных с наркотиками, это все носит исключительно характер антипропаганды. Наркотики – это зло. Мы никого ни к чему не призываем ни принимать, ни производить.
Призываем наоборот, я бы сказал.
А отказаться от этого, да. И то, о чем сегодня будем говорить, это исключительно все направлено на обличение этого зла. Это действительно кошмарная, жуткая вещь. Будем говорить честно.
Да.
Ну, вроде...
Вроде да.
Да, вроде сказали. Немного истории, да, начнем. В 1874 году британский химик Чарльз Ромни Элдер Райт, знакомая, наверное, тебе, да, естественно, фамилия, он, экспериментируя с морфином, синтезировал новое вещество диаморфин. Но поскольку господин Райт, наверное, тогда еще не понял, что с ним делать, то он как-то позабыл про это свое изобретение. И в 1897 году немец Феликс Хоффман, изобретатель не чего-то, а аспирина, он переоткрыл диаморфин и присвоил ему известное ныне название героин. Герой, героик. Вот, наверное, его впечатлили какие-то свойства этого страшного вещества. Вскоре компания Байер АГ уже начала производить в промышленных масштабах новое лекарство. Хоффман искал средства от туберкулезного кашля и думал, что...
Как много кто.
Да, тогда. Это же беда была ужаснейшая.
Конечно.
Да, в те годы напасть. И Байер АГ стала поставлять героин в стеклянных пузырьках. Есть фотографии в интернете, можно посмотреть. В аптеке. То есть, средство продавалось в аптеках.
Половина наркоманов сейчас прослезилась.
Да. Шерлок Холмс, вот он, да. Он же был наркоманом героиновым и кокаиновым. Он же там...
Сначала кокаинил.
Морфинил и героинил еще.
Да, потом он Ватсону сообщил, что больше не цепляет, нужно что-то кроме кокаина посильнее.
Да. Но к 1913 году примерно медики выяснили, наконец, что эта штука вредна, и с ней...
Это был конгресс в Вене известный.
Ну, да, и с ней надо что-то делать. С 1924 года героин запретили в Америке, а потом стали запрещать во многих других странах, хотя, допустим, в ФРГ, в Германии, до 1971 года его еще в аптеках можно было встретить, как говорят. Так что... Скажем так, героин очень достаточно быстро попал под запрет.
Кстати, немецкие фотографии немецких препаратов, не скажу 70-х, но годов 50-х я точно видел.
Ну, да, да. То есть продавали. Скажем пару слов о симптоматике, да, просто чтобы было понятно, насколько это все-таки действительно страшная вещь. При употреблении, а употребляли и вдыханием, и перорально, и через вену уколом, героин вызывает вначале чувство эйфории, подъема сил, радости, там какой-то всплеск там,
эмоций,
обманчивый всплеск умственных способностей, ну и всякие такие, казалось бы, сплошные плюсы. Но затем выясняется, что у всего есть обратная сторона, да, то есть... Героин вызывает почти моментальное привыкание, то есть это буквально с первого вот потребления, максимум со второго. А периоды вот этого кайфа, они сменяются периодами ломки, то есть усиливается с катастрофической быстротой так называемый эффект отката. Это зависимость вначале психологическая, то есть... Это
такое все какое-то неправильное. Только что было все весело, да. А теперь все не весело.
Серенько нехорошее все какое-то становится. А затем к этому добавляются еще и, физиологические проблемы. Ну, или физические, я не знаю, пускай медики нас поправят, если где-то я тут неправильно сказал. То есть, начинается разрушение внутренних органов, нарушается работа мозга, и в конечном итоге, тоже опять-таки, по опыту бывшей работы знаю, что 3-5 лет – это срок, скажем так, функционирования героинового наркомана, начиная с первого укола и заканчивая, так назовем, последним, это такой средний период. Дальше либо смерть, либо человек, ну, как личность уже просто перестает существовать. То есть, вот это не более чем.
Хотя бывают всякие хитрые героиновые наркоманы, которые умудряются прожить по 20-30 лет на наркотиках при помощи каких-то немыслимых ухищрений, там, начиная с регулярной госпитализации в прикормленные больницы,
чистки, где их
там
чистят. Да, да, и так далее. Но мы берем сейчас средний такой период, а таких мы, конечно, отметаем. В скобках везунчиков, это тоже, конечно, ужасно. Героин производит, как я уже сказал, синтезируя морфин. Тот содержится в опиуме. Опиум получается из млечного или снотворного мака.
Он же индийский мак, бенгальский.
Да, да. А вообще он, у него ареал обширен. Он от Кипра и до Китая встречается. И это ты тоже, по-моему, даже вот упоминал... Тоже ты же передачу делал про наркотики, да? То есть первые упоминания об опийном маке, они, скорее всего, содержатся еще в шумерских глиняных табличках, да, то есть оттуда.
Где-то около
4000 лет назад,
да, не меньше. Так, вот 2-2,5 тысячи лет до нашей эры уже про него знали, и для них термин был специальный. И, судя по всему, уже в это время его употребляли для какого-то кайфа.
Ну, в каких-то церемониях наверняка. Конечно. Там, да, естественно. То есть это же все было на религию тогда завязано. Опиум для народа.
Да, вот он и есть.
Вот он и есть, да. Сейчас у нас, конечно. А все, что связано с опиатами у нас с Афганистаном, очень плотно так ассоциируется. Но где-то лет 70 назад, да куда 70, лет 150 назад все было иначе.
Турции было много.
Очень. До Турции он был где? Он был, ты сам описывал, опиумные войны. Затем Индокитай, французская колония, где тоже производили опиум. С 1916 года французы, кстати, ввели запрет на производство опиатов, но тоже очень интересный. Запрет-то ввели у себя в метрополии, а в колониях...
А там можно.
Почему там можно, да, было, как это ни странно, да?
Другое.
Но...
Во-первых, конечно, тут нужно видеть эти колонии. Я там принимала пешком на велосипеде, на машине. Да. Там сейчас, учитывая наличие вертолетов, асфальтовых дорог, то есть проехать удобно. Там не проконтролируешь. Ты в этих в горных, плюс заросших джунглями лесах, ну как ты там что-то проконтролируешь? Там это вообще нереально.
Хоть выращивай, хоть что там делай, там просто туда не добраться по стороннему человеку в те места. Но тут-то смысл еще уже в чем? Опиаты, они, конечно, использовались для производства вполне легальных препаратов. Там кадеин тот же самый. Да? То есть, это все равно на тот момент это считалось необходимым. И Франция, она, получается, когда после Второй мировой, у нее же в Индокитае, да, начался конфликт, то есть, Франция оказалась вот от этого источника производства опиума, она оказалась отрезана, по большому счету. Но с 1931 года... когда ввели соответствующие квоты в некоторых странах на легальное выращивание млечного, этого снотворного мака, стали выращивать мак на Ближнем Востоке. То есть, это был юг Турции, это был Ливан, это была Сирия. Соответственно, с 1920-х годов опиум и героин начинают потихоньку контрабандным путем попадать в Европу. Воротами для них стал Марсель. Это мы знаем, это, во-первых, криминальная столица Франции, будем говорить так, без преуменьшения. Во-вторых, это крупнейший французский порт, во всяком случае.
На юге точно, да.
То есть, на тот момент времени Марсель плотно держали местные французские корсиканские бандиты, потомки Наполеона, там же близко все, они там хорошо сидели. Там же были еще и итальянцы, то есть там же было много иммигрантов из Италии в Марселе, поэтому там функционировали сразу таких три больших блока преступных. И они, вот назовем их условно марсельская вот эта вот братва, она же наладила поставки первые героина и опиатов в США. Ну, здесь тоже ситуация была интересная, да, все же, как всегда, переплетается большая политика и большая преступность. Многие вот эти марсельцы, такие, допустим, как братья Герини, они были деятелями французского сопротивления. Они там, ну, вроде как освобождали Францию, Европу от фашизма, типа того. Поэтому они в том числе использовались и американцами, допустим, для борьбы с коммунизмом. И, естественно, на какой-то момент времени они были, назовем так, неприкосновенными. То есть, их особо никто не трогал. Они этим пользовались. А для французов что было воротами в США? Канада, где сильная французская община. То есть, а мы уже об этом говорили.
Да, там две трети канадцев – это сильная французская община.
Да, да, конечно. То есть, через канадские порты вся эта гадость заходила, значит, в США, через северную дальше границу, да, она шла.
Там удобненько через Великие озера
переправляли. Да, замечательное
место. Если сухопутная граница, в общем, более-менее контролировалась, то эти Исполинские озера, там можно было по воде, как аки по суху.
Там и сейчас можно.
И сейчас.
Без каких-то особых глобальных проблем, все, что хочешь сделать. В 1973...
Тут, наверное, нужно оговориться вот в чем.
Да.
Потому что вся эта дрянь, она... не требует, чего не требует, а там сотни грузовиков по 20 тонн она не требует. Нужно, чтобы у тебя просто была лодка какая-нибудь там 8-метровая.
10 килограмм.
10 килограмм уже неплохо.
Это не... Мы сейчас к цифрам перейдем.
Вот. Там, мама, а для лодки самое главное, порта не нужно. Ты в любое место берега причалил, этот вот чемодан с 10 килограммами отдал, и ты уже отбил себе и лодку, и поездку.
И виллу на берегу океана. Все себе. Если повезло.
Конечно.
Да, если повезло. В 1973 году Эндрю Тартолино, который вскоре после этого возглавит ДЭА, Американское бюро по борьбе с наркотиками, заявит, что 75% героина, потребляемого в США, имеет французское происхождение. Это высказывание было справедливым, мы тоже сейчас еще об этом поговорим, но весьма относительно. Дело в том, что уже к началу 1950-х годов у французов появился сильный конкурент – наши любимые сицилийские мафиози, мафисты. А одной из непосредственных причин появления сицилийской мафии в большой наркоигре стал всем известный Лаки Лучано.
Вот тот самый.
Тот самый, да. Наполеон преступного мира такой, прямо будем говорить. Он родился на Сицилии в 1897 году. В детстве он с родителями переехал в Америку. Там его уже звали Сальваторе Лукания, если говорить правильно. Но стал он именовать себя Чарльзом. Сальваторе переделался в Чарльза и Лучано.
По-английски не выговорить Сальваторе. Они такого не могут
выговорить. Там это просто... А англичане и американцы половину итальянского, особенно сицилийского, никогда не произнесут, естественно. Там он очень быстро, поскольку парень был отчаянный, стал заниматься правильным в кавычках делом. То есть, он стал местным головорезом. Он работал на Джома Сырил и прошел путь от вот буквально мальчика на побегушках до андербосса. То есть, он занимался всем, начиная от бутлегерства, убийств, там, в общем,
Как раз попал в правильное время. Великая депрессия, да. Сухой закон, и вот это все вместе взятое.
И тем более тогда же мафии в США официально не существовало. Можно было делать практически все, что хочешь. Ему в 1929 году... очень сильно не повезло. А с другой стороны, повезло. Не повезло в том плане, что его поймали там какие-то ребята с конкурирующей банды. Ему все лицо расписали. Вот у него смотришь на фотографии, он весь там...
Весь порезанный. Шрам,
да, порезанный. И его там где-то выкинули на окраине города. И, наверное, предполагалось, что он скончается. Но он выжил. И вот после этого его и стали именовать счастливчиком. Лаки. То есть, ему повезло. Ну и он что делает? В 1931 году он убивает Массерию, своего бывшего босса. В конечном итоге становится, наверное, самым влиятельным и самым серьезным гангстером, как минимум, в Нью-Йорке. И тут у него начинаются проблемы. В конце 30-х его уже засаживают за решетку, а происходит это благодаря Тому Дьюи. Такой был нью-йоркский прокурор, который стремился отчаянно в политику, ему надо было на чем-то выдвинуться. Ну, что делать прокурору, который хочет стать политиком? Показать, что он борется с преступностью.
Известнейший персонаж, прославлен в кинематографе.
Да, да, во множестве всяких разных фильмов. И он сажает в конечном итоге Лучано за решетку. Но начинается Вторая мировая война, и в 1943 году к Лучано в тюрьму приходят... нужные люди и предлагают, да, и предлагают ему сотрудничество. Они ему предлагают, просят его помочь с недопущением в нью-йоркских, чтобы в нью-йоркских портах, не дай бог, не появился какой-нибудь Скорсезе или еще кто-то типа такого. А поскольку докеры на тот момент это была профессия итальянская, то есть 90% докеров в портах были сицилийцы, либо там неаполитанцы и так далее, то все профсоюз докеров его держали люди Лучано. То есть, кому еще обращаться? Да? Ну, видимо, помогло, потому что никаких серьезных акций, насколько мне известно, может быть, я...
Нет, мы не знаем такого.
Да, не было.
Это, может, конечно, и не было связано с деятельностью Лаки Лучано.
Или не целиком связано с деятельностью Лаки Лучано, но не было. Затем ему предлагают поучаствовать в еще одной операции, на которой ему уже обещают свободу. Правда, за пределами Америки. Ему предлагают помочь в высадке американских войск на Сицилии. Там история вообще очень темная и мутная, еще более темная, чем с докерами. Есть масса легенд, там шелковые платки, которые сбрасывают с самолетов с монограммой Лаки Лучано. Там что-то какая-то там... Вот, возня, которую производят сицилийские уже мафиози и так далее. Что там правда, что ложь, понять очень сложно. Но, скорее всего, сицилийская мафия американцам помогла, поскольку сразу после того, как Сицилию занимают американцы, некоторые боссы мафии, вроде Калажиро Вициньи, почему-то становятся мэрами городов, ну, и так далее, и так далее. То есть, заходят во власть на определенном уровне.
Ну, как минимум, им было очень неуютно при Муссолини, который, как самый, да, главный преступник, не хотел никаких других преступников около себя.
Конкуренты нужен, зачем ему были нужны?
Зачем я тут, собственно?
Плодить. Да-да-да. В конечном итоге Лучано дают пинок под зад, и он оказывается в Неаполе. Он не приезжает на Сицилию, и Неаполь он избирает абсолютно не случайно своей резиденции. Просто господин Лучано уже тогда знал, чем он займется на свободе. Неаполь – это город контрабандистов. Он расположен между Марселем и Сицилией на полпути аккурат. Огромный порт. А рядом Рим. И в Неаполе есть своя, скажем так, конкурирующая, независимая ни от кого сила, Камора. Лучано, в качестве, прикрывая себе тылы, чтобы заручиться независимой силовой поддержкой, ни от кого не зависеть, он начинает дружить с боссами Каморы. Допустим, там был такой Марио Синискальчи, и вот Лучано прямо с ним был в хороших отношениях. Одновременно он, по своим старым каналам, он ведь еще, будучи в Америке, занимался поставками наркотиков, начинал. История же началась не как в фильме «Крестный отец» там, в 40-е годы, да, начинают обсуждать там, поставки наркотиков.
Она сильно раньше.
Сильно, конечно, раньше. Но понятно, что в том масштабе чудовищном, который это вскоре приняло, это началось после... Как раз, это уже началось в 40-е годы. В декабре 46-го года Лучано дует на Кубу, и там проходит знаменитая гаванская конференция «Отель Националь», и там собираются, приезжают его друзья с США, Лучано там дарят его долю с рэкета, там 2 миллиона ему чемодан заносит, там на подарки ему скидываются, еще там он четверть миллиона для конца 40-х годов.
Это астрономическая сумма.
Чудовищные совершенно деньги, да. Но хотя, если там, допустим, я тут читал, говорят, что Аль Капоне только на бутлегерстве заработал 60 миллионов, то, в принципе, могли они там себе с миру по нитке собрать 2,5-2 с копейками.
Не, но он же, что называется, деловой партнер был, да. А столько лет дивиденды не получал. Конечно. А вот, собственно, и они.
А да, он приехал, вот, получите, все, уважаемый человек. И там много чего обсуждалось на этом совещании, на этой так называемой гаванской конференции, но один из вопросов – это был торговля наркотиками.
Сразу вспоминается «В джазе только девушки». Угу. Помнишь, там, когда итальянские мафиози заезжают в гостиницу, в отеле, да. Там такая вывеска, здоровенный транспарант, слет любителей итальянской оперы.
Это к нам.
Это про нас.
Они же тогда ничего не боялись. Да? Куба, она... Тогда еще, по-моему, Батиста не стал диктатором, да, на Кубе, но Куба и тогда, и при Батисте, пока Кастро не появился, она же была таким этим... Карманный остров, да?
То есть, ну, естественно.
По большому счету, там они чувствовали себя замечательно. Так вот, Лучано, видимо, перед тем, как...
Он в 54-м году снова стал президентом Батиста.
А это в 46-м, там кто-то другой командовал.
Это тогда. Получается, он в 44-м его отставили первый раз, то есть, через 2 года после первой отставки Батисты.
Да, так что Батиста там, да, скоро появится. Так вот, видимо, Лучано еще до поездки проговорил какие-то основные моменты с... французско-корсиканской вот этой всей командой, которая контролировала производство опиатов. Там на тот момент там были братья Вентури, братья Ксавье, Джо Арсини, ну и так далее. И договорился с ними, что они будут поставлять сицилийцам героин по оптовым ценам. Чем это... ну, и корсиканцы согласились, что интересно. Чем это было...
Этот же Националь де Куба, да, отель?
Слушай, по-моему, да, как раз он вроде по фотографиям, да, да.
Ну, если что, мы картинку...
Если что, фотографию, да, все равно переделаем, да.
Красиво.
Так, отель де Пальм, где, по информации, была встреча 57-го года в Палермо, там же такая красота, там же просто вот здание такое в классическом стиле. Так вот, а почему корсиканцы на это на все согласились? Дело в том, что... Вроде бы у них все было хорошо, и все карты были на руках, но они заходили в Америку в основном через Канаду. Понятно, что если ты налаживаешь еще один канал поставок, если ты получаешь хоть какую-то возможность работать непосредственно на рынке напрямую, то ты увеличиваешь свой оборот. Естественно, для корсиканцев участие во всей этой схеме еще и сицилийских всех этих команд, оно для них представляло определенную выгоду. Они просто увеличивали количество произведенного товара, и на этом они хорошо работали. И на самом деле здесь же, по сути, по своей объективное развитие, да, так громко скажем, исторических процессов и география, они действительно играли на пользу Сицилии. То есть, Сицилия расположена аккурат посередине Средиземного моря. Ее по пути в Марсель морем не объехать. Ты все равно либо через пролив между Африкой, либо вот этот пролив с Италией. Все равно где-то там ты будешь двигаться. То есть,
со времен Великой Греции ничего не поменялось.
Да, да.
Они Массилию, Марсель основали точно таким же путем. Да. И точно так же потом ездили мимо, да, Сицилии домой.
То есть, Сицилия, она... вот. Это такой прямо центр Средиземноморья, да, естественно. И, кроме того, сицилийская мафия уже много лет работала на ниве контрабанды табака. То есть, вот эти акцизы, табак, там что-то, вот они мутили достаточно плотно. У них, в принципе, схема принятия сырья, его поставок, переработок, как перевалочная база.
Логистика вся была
отработана. Да, для сицилийской мафии вся была отработана. Грубо говоря, ты поменял героин. Вот, точнее, вместо, вместо табака стал героин. Точно так же транспортировать. И несмотря на ряд противоречий, которые мы сейчас тоже о них поговорим, которые были в ходе Гаванской конференции, поскольку одни боссы соглашались работать по наркотикам, другие были категорически против, но не из благородных побуждений ни в коем случае. Им это было как бы чуждо, там никто, как Дон Корлеоне, не говорил, что это там...
Грязь, гадость, фу.
Грязь, гадость, фу. Грязь, но грязь не потому, что гадость, а по другим причинам. То, в принципе, на Гаванской конференции была одобрена работа по героину. Как развитие Гаванской конференции, вот и следует рассматривать встречу Джо Банана с сицилийскими донами в октябре 1957 года в отель «Де Пальм». Мы ее упоминали в свое время, когда обсуждали комиссию, как появилась Пармитанская первая комиссия. Но Бананна, он делал акцент на чем? Он делал акцент на налаживании, не просто налаживании поставок, на выработке путей поставок в США, но и на том, чтобы среди сицилийцев были более-менее стабильные отношения. То есть, для Бананна было важно, чтобы никакая случайность не вмешалась в процесс поставок наркотиков в Америку, чтобы на другом конце океана, на Сицилии, было все свободно. Почему считался грязным этот бизнес для американской мафии? Здесь причина кроется исключительно в потере респектабельности. То есть, ну, это одна из основных причин. То есть, на тот момент времени, 40-е, 50-е годы, гангстеры – это были американо-итальянские. Да, это были такие селебрити. То есть, это были знаменитости практически. С ними можно было там дружить, с ними можно было ходить в рестораны, с ними можно было ходить на вечеринки. Фрэнк Синатра приезжал в Гавану, пел там для...
Половина вот, голливудских звезд в крышах ходила.
Конечно. Бакси Сигала вспомним. Ну, он, конечно, еврей, но, тем не менее, это все примерно одна и та же команда, так вот назовем. Кроме того, в США с 1930 года, когда заработало Бюро по борьбе с наркотиками, сразу резко сроки, которые за наркосбыт, они взлетели до небес. То есть, там начали людей сажать вплоть до пожизненного и очень лихо. Поэтому наркобизнес стал считаться, с одной стороны, делом опасным, с другой стороны, делом не совсем респектабельным, просто можно было потерять лицо. Да, ты вроде как, ладно, ты занимаешься бутлегерством, занимался. Ну, так...
Бухло – это благородно.
Да, все же виски
все пьют. Пьют,
да. Ты помогаешь людям расслабиться. А здесь ты вот травишь народ. То есть, здесь уже нельзя. Поэтому в Америке возник такой диссонанс у гангстеров. Они, то есть, вот хотелось и рыбку съесть, и...
И в конной атаке поучаствовать.
Да, естественно. Вот, допустим, Джо Валачи, известный товарищ, он вписался в торговлю наркотиками в свое время, но не как розничный торговец, а он для отвода глаз в Гарлем афроамериканскому дилеру торговал то, что ему привозили.
Оптом?
Оптом, да. Ну, он был средний оптовик, торговал туда. А, допустим, в семье Бананна, казалось бы, несмотря на вот такое отношение, в семье Бананна каждый третий солдат был хоть раз, но арестован или фигурировал в делах по наркотикам. А Кармино Галанте, это был приближенный к Бананна товарищ, он вообще был какое-то время командирован в Канаду. Он как раз тоже занимался организацией поставок через Канаду, через канадские там семьи. Значит, тоже налаживал связи с французами там, и с сицилийцами. Но при этом, допустим, ряд семей прямо запрещали своим солдатам торговлю. А это, допустим, Вито Дженовезе, до него Фрэнк Костелло. А в некоторых семьях, допустим, в Чикаго, там вообще тем гангстерам, тем своим солдатам, кто отказывался от торговли героином, наркотиками, кто говорил, нет, я не буду этим заниматься, им доплачивали компенсацию по $200 в неделю. Вот.
То есть, неплохая пенсия.
Да. А наверняка ведь очень многие и $200 получали.
И торговать продолжали. И торговать...
Ну, а что?
Хотя при торговле героинами я не знаю, зачем тебе $200.
Слушай,
конечно, по тем временам большие деньги, но мне кажется, что по сравнению с героиновыми доходами какие-то они не очень.
Ну, в любом случае, там же не все работали по-крупному, да?
Ну, правда.
То есть... А с другой стороны, $800 в месяц.
Ну, вообще замечательно.
Да, они ж лишними-то не будут.
Не, это, конечно. Это...
О ценах поговорим. Чего все так всполошились-то, да? Сейчас назову несколько цифр. Я их взял в основном из... Тут откопал доклад парламентской комиссии Итальянской республики по поводу наркомафии. Там он тоже, сведения там на середину 70-х годов примерно приводятся. Поэтому за что купил, зато продаю. Значит, в Леванте опиум продавали, следим за возрастанием цифр, примерно по $50-70 за килограмм. Из опиума синтезируют морфин. 10 кило опиума на выходе дают примерно килограмм морфина. Морфин стоит примерно $700-1000. Ну, вот так вот, вилка такая. Когда килограмм морфина превращался в килограмм героина, там уже примерно один к одному идет составляющая, то оптом из французской лаборатории сицилийскому мафисту этот килограмм героина обходился в $3-4000 в среднем. После доставки в США... Когда его организовывали, вот купил там какой-нибудь, не знаю, Тано Бадаламенти, там килограмм, перевез он его, доставил его в США. Там для крупного оптовика он выходил уже в $18-22000.
За кило?
За кило чистого. Крупный оптовик, как правило, работал, я самую длинную цепочку говорю, варианты же разные были, но такую классическую длинную цепочку. Крупный оптовик продавал среднему за 32-36 тысяч.
Ну, и сразу в два раза.
Еще в два раза. Средний оптовик, чистый героин, уже бодяжил на 4. Получал 4 килограмма. Их он продавал за $17000 мелкому оптовику. Но, казалось бы, да, продавал-то дешевле. Но если ты это умножаешь, то получается, что чистый килограмм уже уходил примерно за $68000. Розничный дилер, в свою очередь, также... Каждый из этих грязных килограммов еще разводил на 4. Итого получалось уже 16 килограмм из одного. 45 тысяч разовых доз по $5 за штучку. Итого на выходе с килограмма чистого героина $225000 США в среднем.
Это какой год?
Это цифры 70-х годов. Примерно те же цифры плюс-минус были и на 50-е.
Ну, просто получается, году, я не знаю, как в 50-е, но году так в 40-м-45-м хороший дом, не дворец, но просто такой добротный двухэтажный дом, вот американская мечта, $1200 примерно стоил.
$1200. А ты говоришь, что им было отказываться от $200 в неделю?
Ну, это, конечно, отдельно землю купить. Совершенно отдельная история. Ну, вот сама коробка, там стекла, двери, подводка, вся крыша, оборудование целиком. Ну, где-то $1200. То есть, получается, на 1 кило можно было построить для среднего оптовика, для крупного 68 домов.
Ну, даже если мы там что-то уберем, все равно можно квартал построить, было свободно.
Так точно.
Идем дальше. Объем суточного потребления наркотики в Америке был минимум 3 килограмма чистого героина в сутки. То есть, 48 кило. Это, если я не ошибся, считая на калькуляторе, 135 тысяч разовых доз. Понятно, что разовая доза, некоторые наркоманы, многие, больше, чем одну потребляли. То есть, это...
Не человек, а доз именно.
Да, это доз. Там могли и 10 доз употребить и так далее. В год это минимум, это почти 1100 кило чистого героина или 52 с лишним тонны смешанного. То есть, 49 275 000 доз в год. Ну, это просто... Цифры, которые так вот даже начинаешь смотреть, понятно, почему у них там у всех пригорело. Потому что это, с этим бизнесом преступным сравниться не могло вообще ничего на свете.
Просто... Только торговля деньгами. Торговля деньгами, она, да, еще круче.
Ну, сейчас про торговлю деньгами. Оценки даже на сегодняшний момент общие наркобизнеса, они колеблются от очень скромных 100 миллиардов до превышающих триллион долларов ежегодно. До того дошло, что в 2008 году Антонио Марио Коста, глава управления ООН по наркотикам и преступности, его в 2010 году заменил наш соотечественник. С 2010 года это управление наш вот россиянин возглавляет, забыл как фамилия, но тем не менее. Так вот, господин Антонио Марио Коста в одном из интервью заявил, что в 2008 году 325 миллиардов долларов, поступившие в банки от доходов с наркобизнеса, спасли мировую систему от краха, банковскую. Он сказал, во многих случаях деньги от наркотиков были единственным ликвидным инвестиционным капиталом. Во второй половине 2008 года ликвидность была основной проблемой банковской системы, и, следовательно, ликвидный капитал, в данном случае наркоманский, наркотический, стал важным фактором.
Неплохо. Ну, это, да, понятно, мирового уровня бизнес, как говорил известный персонаж Гейзенберг из сериала «Все тяжкие», бизнес, который мог бы попасть в NASDAQ, без меня всплывет кверху брюхом.
Как-то фильм «000» по книге Роберта Савиана, если, может быть, смотрел сериал.
Ну, сериал... Нет, не смотрел, ну, пытался вспомнить, нет.
Да, так. Спорный, но тем не менее. Как-то там один из главных героев говорит, что наркотики – это кровь мировой финансовой системы. Ну, вот как-то так он. Увы, к сожалению, колоссальному, но эта вещь, ужаснейшая вещь, она действительно во многом управляет мировой экономикой, к сожалению.
А ничего, столько денег ты не можешь принести с такой скоростью.
И с такой нормой прибыли, заметь, вливание 50 долларов за килограмм опиата, хорошо, это опиума, хорошо, это там 500-700 долларов за 10 килограмм, которые на выходе станут килограммом героина, который будет стоить почти четверть миллиона. Да? То есть...
Причем это с гарантированной фан-базой, которая у тебя это все купит.
Конечно.
То есть, очень быстрые деньги.
И при том, ведь когда люди понимали, что у них такой чудовищный выхлоп, они готовы были идти на любой риск. Ну, хорошо, 10 килограммов пропадут, похитят, изымут и так далее. Оставшиеся 10 килограммов, допустим...
Отобьют все.
Отобьют и эти 10, и еще 10 позволят... То есть, отобьют все, конечно, могли себе позволить потери. Проходит немного времени, 48-й год, и Лучано через некоего Джузеппе Пиччи уже отправляет в Канзас-Сити 15 кило героина. Он их купил за 25 тысяч долларов. Вот примерно мы уже видим, примерно та же самая цена, да, то есть тут если поделить. Эту партию перехватить не удалось, о ней только была оперативная информация, но в 1949 году в аэропорту Палермо схватили некого Франческо Северино Паоло да Салеми с 2 килограммами кокаина, правда. Но Салеми работал с Франческо Перико до Палермо, который в том же году попался на контрабанде 7 кг героина и 2 кг кокаина в США. Они вообще были миланцами, но поскольку их поймали в палермском аэропорту, понятно, что работать и что-то завозить через Палермо без мафии, которая Коска из Чинизи, там, по-моему, как раз она тоже контролировала аэропорт палермский, понятно, что без мафии они работать не могли. То есть, здесь однозначно мы видим, что вот это уже первые случаи, когда мы можем зафиксировать, что сицилийская мафия действительно начала работать в промышленном масштабе и на постоянной основе по линии наркотиков. До 70-х годов мафия в наркобизнесе, участвуя в наркобизнесе, она, скажем так, работала с несколькими особенностями. Во-первых, мафия не полностью контролировала поставки сырья в Европу с мест произрастания опийного мака. Во-вторых, она практически не производила героин собственными силами. Ну, и в-третьих, она еще не занимала лидирующих позиций на американском рынке, она работала все-таки вторым номером после французов. Сейчас можно проследить тот путь, которым, скажем так, героин попадал, будучи выращенным еще в виде сырья на Ближнем Востоке, до конечного потребителя. Итак, основным центром незаконных поставок была Турция, поскольку там производился и легальный героин, легальный мак и, соответственно, нелегальный. На Ближнем Востоке контрабандой с Турции до портовых городов Сирии и Ливана занимались специальные курьеры. У них тоже там была своя организация. Их называли левантинцами или турками. Если ты вспомнишь фильм и книгу «Крестный отец», там «Солодца турок»,
да,
такой
фильм.
Он турок не просто так. Он турок, потому что вот он. Фактически он курьер. То есть, он именно оттуда он, скорее всего, и получает свое прозвище. Крупнейшей бандой была команда ливанца Самила Эль-Хури. Бизнес был опасным. В месяц курьеров либо погибало от борьбы с конкурентами, либо их хватали местная полиция. Тоже неизвестно, что там, ради чего она их хватала. Там, да? Ну,
понятно, ради чего.
Да.
В общем, ради денег.
Да. В общем, примерно 10-12 человек уходили безвозвратно ежемесячно. Вот этих левантинцев либо турков в страну вечной охоты. Да? То есть, это опасная была тоже работа очень. В Ливане либо в Турции в большинстве своем уже были лаборатории, которые производили морфин. Просто-напросто транспортировать, да, легче. Ты вместо 10 килограмм сырья...
Ну, понятно. Да, переработанное уже нечто. Но легче весит, меньше объема.
Да. 1 килограмм легче перевести, чем 10. Здесь уже для того, чтобы сырье попало в Европу, подключались корсиканцы, ну, условные корсиканцы, там, с Марселя люди, да, а также вскоре стали подключаться и сицилийцы. Для чего здесь уже стали... Нет, конечно, был путь какой. То есть, довозили до восточного побережья Италии корабли, груз, и дальше он там сушей мог переходить по территории Италии до Марселя. Но здесь была своя опасность, потому что все-таки одно дело, ты там морем везешь, там, найди тебя там, да, а другое дело, ты по дороге везешь через всю Италию, посты, оперативная какая-то работа же тоже проводится. То есть, это были сложности. Выяснилось, что дешевле и удобнее и быстрее работать через Сицилию. То есть, в проливе между Сицилией и Тунисом. Иногда была еще такая база отстойник в Танжере. С судов перегружали это все зелье, еще сырье на лодке. Свозили в район Кастелламаро-дель-Гольфа. То есть, это уже работали контрабандисты в связке с мафией. Затем на территории от Кастелламаро до Алькама там были лесистые берега и скалистые. То есть, там линия береговая такая, что было очень удобно маленьким судам, незамеченным проходить, и все. Затем это все, товар разгружался. Он шел, там, допустим, до Палермо или перегружался на другие суда уже в сицилийских портах. Опять-таки, чтобы замести следы. И оттуда уже шел иногда с заходом в Неаполь, шел уже товар, уже морфин шел в Марсель. Соответственно, в Провансе опиевый морфин уже перерабатывался в героин. А почему во Франции? Потому что мы обсуждали, самые лучшие химики были там. То есть, они могли производить героин очень высокой степени очистки. На тот момент, кроме как во Франции, это было практически невозможно. Очень быстро марсельская вся вот эта вот братья, она часть своего производства переносит в Северную Италию. Диверсификация, да? Назовем это так. Причем делают это вплоть до того, что в официальных фармацевтических компаниях. То есть, в 1952 году полиция расследовала деятельность туринской фармацевтической фирмы Кьяпарелли. Там был такой профессор Мильярди. Так до момента, пока его не хлопнули в 1952 году, Скьяпарелли под его руководством почти 250 килограмм героина умудрилась произвести. А в 1957 году уже в Милане тоже работали, тоже накрыли несколько лет работавшую лабораторию у одной фармацевтической компании. Ну и, наконец, поступал на кораблях героин в США. Чтобы оказаться героину в Америке, ему необходимо было вначале опять же, попасть уже в переработанном, да, получается, в виде героина, опий должен был попасть опять сицилийцам. Здесь была тоже своя зарезервированная технология. Обычно корсиканцы или марсельцы, неважно, французы, они привозили партию товара в Пизу. Пиза считалась городом-складом. То есть, как правило, это был автомобиль с тайником. И там машина оставалась в каком-то надежном месте до той поры, пока не будет заключена сделка. Сделка заключалась на нейтральной территории. То есть, это, как правило, был Рим, либо какой-то другой город в Италии. Гонец товар, то есть, гонец от покупателей, то есть, в данном случае от сицилийцев, забирал вот этот автомобиль в Пизе после того, как была произведена оплата. То есть, здесь цель была какая? Разорвана была вот эта линия, которая могла бы связать передачу денег и передачу наркотиков. То есть, сделку увязать, во всяком случае, на тот момент системы сбора доказательств и техники отслеживания, сделку по деньгам и по наркотикам в одно целое соединить было очень сложно. Бушетта, наш любимый Томмазо Бушетта, так описывал порядок заключения сделок. Сейчас цитату приведу. «Торговля наркотиками – это вложение капитала. Никто не видит товара, кроме производителя, упаковщика и отправителя. Сделка по продаже заключается в том, что 2 или 3 человека сидят в ресторане, и один из них говорит: «Ну, хорошо, в следующую загрузку положите мне 5 или 10 или 20 килограмм». Другой кивает, записывает номер счета, и через пару дней определенная сумма зачисляется на депозит в банке. Спустя пару недель уже более крупная сумма переводится на другой счет в другом банке. В некоторых случаях сделка может вообще пройти без денег. Достаточно слова человека чести, который заявил, что вложил в операцию определенную сумму. Остальное происходит на доверии». Героин, после того, как он попадал на Сицилию, он должен был, как я уже сказал, оказаться в США. Там для этого тоже были чудеса. Способ номер один – цитрусовые. Сицилия, она же богата апельсинами и всяким такой всячиной. Экспортный вариант апельсинов весил 225-235 граммов и назывался 90. Почему 90? Потому что его складировали в ящик «Габион». Там помещалось примерно 90 штук в этом ящике. Каждый ящик весил килограмм примерно 20. В партии апельсинов среди нескольких сотен обычных ящиков прятали несколько габионов, которые были снабжены муляжами апельсиновыми. То есть, заранее было известно, в каком ящике, какой апельсинчик взять. Тоже схема работала замечательно. Она была не единственная такая схема. Схема номер 2. У Дона Калажера Вицини на паях с нашим тоже любимым Лаки Лучано и его полным тезкой и кузеном имелась конфетная фабрика на пьяцца Сан-Франческо в Палермо. Там делались конфеты с миндалем, которые шли специально на экспорт в США. И вот в некоторые из этих конфет вместо миндаля прекрасно помещалось 2-3 килограмма героина. Да. В 52 году в мае на станции Алькама в Трапане полиция обнаружила посланный почтой из Анца, как раз под Римом, почтой. Чемодан с двойным дном, в котором были 6 кило героина. Отправитель был Фрэнк Трехпалый Коппола, я про него рассказывал, которому да. Там, да, с пальцами, у которого возникли проблемы при ограблении. Получателем был Сальваторе Манкуза, контрабандист, мафиоза. Компаньоном Копполы был Лаки Лучано, а конечным бенефициаром был Дон Кало и его шоколадная фабрика. Вот она. Какая, да?
С апельсинами, кстати, прикольно придумано. Почему? Потому что если много ящиков с апельсинами, они шманят так, что ни одна собака ничего не учует.
Так они мало того, что шманят, вот их там этот контейнер, вот он лежит где-нибудь в глубине, да, до него, до этих габионов с апельсинами, там рядов там 20 других ящиков. И там и шманит, там просто поди разбери это все хозяйство. Еще найди.
Если вот есть собака, натаскана на наркотики, я даже не знаю, они тогда уже были или нет.
Ну, они были, но это же все не такое получило развитие, как сейчас.
Да, ну вот собака натаскана на наркотики, даже если она учует, да. Она будет гавкать. Ну, понятно, если собака говорит, здесь наркотики, наверное, стоит контейнер разобрать, невзирая, так сказать, на сложности. Она же, скорее всего, не учует.
Конечно,
она, потому что там так апельсин же адский духовнистый, просто адский духовнистый.
Особенно, когда настоится.
А когда настоится, он так прям вообще только там это. У меня он любимый мой универмаг универсам, как правильно сказать, еду продают. Универсам, наверное, да?
Магазин.
В городе Паттайе. Да. Какие-то очень умные люди строили овощной, вообще весь отдел с продуктами, когда заходишь в цокольный этаж, тебя встречает фруктовый отдел. Потому что он так пахнет от тебя, в том числе апельсинами, что тебе сразу хочется купить вообще все, тебя настраивает на такой благостный лад. Когда свежий апельсин, еще настоявшийся в закрытом помещении, не знаю, какая должна быть собака, чтобы учуять специально спрятанный в герметичной упаковке героин.
На Кипре, кстати, ты говоришь про свой любимый магазин в Паттайе, а у меня тоже на Кипре есть любимый магазин в Пафосе, там точно так же. Цитрусы, фрукты прямо на входе.
Вот, супермаркет. Чтобы большой. Тебя сразу настраивало на правильный, добрый лад. Все да, купить.
Все купить. Фабрику эту прикрыли в 54-м году, но не потому, что изъяли что-то там в Аликама там, или полиция была, а потому, что в римской... журналисты разнюхали. В римской газете «Аванти» появилась статья «Ткани и конфеты расчищают путь наркотикам». Не знаю, почему там про ткани, видимо, еще что-то было с тканями связано. Но конфеты расчищают путь наркотикам. Только после этого всполошились, и, наконец, Чарли, его шоколадная фабрика, да. Дон Кало, его шоколадную фабрику. Лучано, его шоколадная фабрика, их прикрыли, да.
Кстати, фильм про шоколадную фабрику ужасно наркоманский.
Мне вообще, так, слушай, мне его так смотреть страшно.
Что же здесь связано с какими-то веществами.
Тоже, наверное, фабрика была у него.
Та самая.
Та самая. Что там, он же там тоже каких-то червяков, там же он там тоже, да, до этого где-то там в плену каких-то ел аборигенов, этот Чарли, да? Там.
Да.
Все у него тоже было непросто. В 58 году в Нью-Йорке арестовали Ринальдо Сальваторе и Маттео Пальмири. Они забирали с теплохода «Сатурн» чемодан с 10 килограммами героина. Там никто не мудрствовал лукаво, там просто в простенки положили такую партию. Тоже были отправителями, была отправителем мафия, в частности, люди из Коски и Стропани. Но работали столь примитивно, достаточно редко просто в простенок положить. Там в ход все, что угодно шло, начиная от использования курьеров, как это говорят, неосведомленных о...
Потому что они что-то везут,
да, то есть там корзинку передали, вот там головку сыра отдайте нашим родственникам, да, все же друг друга знали в общем и целом, заканчивая тем, что статуи там Дева Марии там или еще какая-то, в них там делали полости, ну вот и вот гипсовые для культовых целей, там тоже ведь отправляли, в них прятали, то есть контейнеры с обувью, коробки там с, анчоу, ну, с анчоусами, все что угодно, доходило до того, что использовали ложный след. То есть, начали как раз там с 50-х годов итальянцы и американцы перехватывать партии консервированных сардин. В них были закладки банки с героином. Нюанс был в том, что закладки были небольшие и не очень частые. То есть, использовали, да, то есть, пустили собаку по ложному следу. То есть, пока там вы за банками с сардинами охотитесь, габионы плывут куда следует. Был другой вариант, когда прибывал курьер от покупателей, то есть, от американской Коза Ностры. То есть, они могли приехать с деньгами, взять товар, и уже сами они отвечали за доставку его обратно. В любом случае, так или иначе, если проходил товар, то старались, чтобы его сопровождал, особенно если это была крупная партия, старались, чтобы сопровождал всегда товар какой-то назначенный ответственный. Человек, которого знают по обе стороны океана, лично, либо по каким-то рекомендациям, потому что это был человек, который отвечал за факт поставки, и он, если происходило что-то не так, то с него был первый спрос. Какой-то недовес, недочет, может быть, по деньгам, не дай бог, если товар забрали, украли, изъяли полиция и так далее, этот человек был ответственный, ну и он же фактически проводил в случае каких-то экстренных ситуаций, так назовем, такое условное дознание, да, то есть отвечал за это направление деятельности. Нужно отметить следующее, очень важный момент. То, что для Коза Ностры наркобизнес носил внеклановый характер. В нем участвовали отдельные люди чести разного статуса, которые объединялись во временные объединения, назовем, очень условно их можно называть консорциумами, синдикатами и так далее. То есть, работали в складчину, финансируя конкретные поставки и согласовывая между собой действия. Почему так было? Потому что, во-первых, героиновый бизнес не привязать к определенной территории, а мы помним, что Коза-Ностра, особенно сицилийская, она плотно увязана, опять же, в силу сицилийского менталитета, она плотно увязана на территорию. Если бизнес на твоей территории начинается и заканчивается, тогда да, тогда это бизнес клановый. Но если он распространяется на, скажем так, территорию...
Турцию, Сицилию, Америку, да, Францию, Канаду.
Да. Чей это бизнес? Какого клана? Поди разбери. Поэтому самым важным было иметь стартовый капитал, который как раз и накапливали другими более
традиционными методами
ведения криминального бизнеса. Нужно было иметь связи, разумеется. Связи на входе, связи на выходе. Более-менее на постоянной основе до первой войны кланов, до 1962 года, функционировал один консорциум. Понятно, участники были относительно автономны. Там некоторые не знали, что делают другие. Но общим было что? То, что действовал он под таким патронажем Лаки Лучана. Это был идеолог, это был человек, который держал основные каналы поставок через Францию и в Америке. Наркотик для консорциума поступал как путем, как я уже сказал, французским, так и еще одним, сейчас я к нему вернусь. За французский канал поставок отвечали братья Сальваторе и Уго Канеба. Это были сицилийцы, которые, видимо, для того, чтобы ускорить процесс совершения сделок, они постоянно находились в Риме. Это были люди Лучана. Они же, в принципе, отвечали за вот эти северо-итальянские лаборатории, официально работавшие. Только через них и только по официальной информации с 1951 по 1960 год в США ушло не меньше 285 килограмм героина. И с ними все было достаточно хорошо, пока в 1961 году их не арестовали. В конце концов.
Вот. Неплохо.
Да, ну, поработали они, да. Альтернативным каналом был тот, которым заведовал некий Розарио Манчино из семьи Палермо Чентро. Вообще он начинал как портовый рабочий, тоже он докером был в Палермо. Затем он каким-то образом познакомился с Лучано и уже скоро по оперативным сводкам проходит как его лейтенант. Человек, на котором не было, негде было ставить клеймо, отсудимостей, как сейчас у нас говорят, приводов и так далее и тому подобное. Но при этом, при всем, он постоянно получал разрешение на выезд, путешествовал где только можно и так далее. То есть, ему были открыты двери везде. То есть, дошло до того, что когда в 50-м году его арестовали и допросили, он после допроса не просто оказывается сразу на свободе, а материалы уголовного дела в отношении его исчезают бесследно.
Вот это крыша.
Да, то есть, у него все было хорошо. В 1951 году он организовал поставку в США 50 килограмм героина. В 1952 году он уже владелец фабрики в Ливане, которая экспортирует в Северную Америку, опять же, консервы. Понятно, что в этих консервах были и морфин, и он уже тогда открыл лабораторию, попытка была открыть лабораторию в Ливане по производству уже героина. Там не очень было хорошее качество, они просто не могли этого сделать. Но они уже это начали делать.
Старались.
Да, они старались, да. У него скоро появляется свой собственный флот. То есть, корабли, которые были приобретены им, ну, понятно, за его спиной Лучано стоял. То есть, они уже начинают параллельно корсиканцам, параллельно бандам из Неаполя, они уже начинают сами курсировать и тоже перевозить товар. Ну, а почему нет? Удешевляет же это все производство. Дошло до того, что в 54-55 годах вот Манчино просто напрямую жил в Бейруте, прямо на точке сбора, и работал он с генуэзским контрабандистом Элио Фарни. В 60-е годы он уже мультимиллионер, у него уже в Палермо все, начиная от складов, заканчивая виллу, которую он выкупил у какой-то местной обедневшей принцессы. Там тоже аристократы же уже бедные были люди в основном.
Да, наркотиками не торговали чаще всего.
Да, а здесь-то, да, какие прибыли. 50 килограмм, вот он, 50 килограмм героина переправляет. Ну, вот давай умножим их на 15 тысяч долларов.
Вот. Ох, я не могу. 75 миллионов, что получается?
Не, сейчас зачем? Ну, не миллионов, 750 тысяч, наверное. Ну, это же сумма. Сейчас давай посчитаем. 15 килограмм. Ой, 50 килограмм, да?
50 килограмм.
50 килограмм. Ну, давай умножим на 18 тысяч долларов. Да? Ну, 900 тысяч примерно долларов.
Да, понятно, что... я лишних ноликов добавил.
Понятно, что там, может быть, это 900 тысяч долларов, может быть, 600. И понятно, что не все его деньги. Но при любых исходниках чудовищная прибыль у человека просто. Был в этом консорциуме и главный ответственный по поставкам за океан, и одновременно банкир. Был такой Кальчедонио де Пиза. Это был молодой человек, который... в середине 20 века являлся восходящей звездой на криминальной сцене в Палермо. То есть, он принадлежал к семье Ночи, участвовал вот в этой встрече в 1957 года в отель «Де Пальм», занимался контрабандой. Человек, видимо, был очень серьезный, ответственный и хороший организатор, потому что ему поручали контроль за самыми крупными партиями поставок, тоже наряду с остальными. И самое главное, видимо, он человек был честный, потому что на нем лежало распределение прибыли. То есть, он выписывал банковские чеки, когда доходило до денег. Здесь нужно понимать, что... Ну, кто еще входил, да, в этот синдикат? Там и Томмазо Бушетто, и братья Сальваторе Грека, причем их же там было два. Был Птенчик, который был руководителем Пермитанской комиссии. И был его брат Сальваторе Инженер. У них это родовые имена были. Сальваторе, Микеле и Джузеппе. Они все там. Их только по прозвищам можно было разобрать, кто из них есть кто. Бадаламенти, братья Лабарбера, Пьетро Торетто из Аудитории, Джакино Пенино, Деметрио Фамильяр. В общем, имен можно перечислять очень много. Но все же, как всегда... Когда дело касается больших денег, рано или поздно начинаются большие проблемы.
Все перессорятся, должны.
Конечно, все по правилам, да. И вроде бы вот они все работали до 60-х, начала 60-х годов, все работали вместе, все у них как бы было более-менее хорошо, чеки идут, они вместе путешествуют в Рим, Неаполь, Милан, Ницца, все разъезжают, все у них используют поддельные документы. То есть, половина же была в розыске, как путешествовать. Да? Там, допустим, в 1957 году исчезло в Палермо 25 паспортных бланков. Так вот, Сальваторе Грека, который этот Птенчик, он на них шлепал свои фотографии под разными именами, ездил везде. Ну, а чего у тебя 25 бланков? Катайся, делай, что хочешь. Проблемы у них начались в этом синдикате. Проблемы заключались в чем? В том, что... Постепенно сформировалось два, скажем так, альтернативных центра тяжести. Первый был замкнут, оставался замкнут на Лаки Лучано по поставкам в США. Второй уже больше тяготел на Бананна напрямую. И здесь уже понятно, что работали они все вместе и постепенно по разным каналам захода в США, но здесь вот оставалось только, да, как по законам Мерфи, да, вот, чтобы если будет какая-то проблема потенциальная, она обязательно
будет.
Конечно, да. Что происходит? Начинается вот не одна проблема, а целый ряд. Во-первых, в 61 году, как я уже сказал, арестовывают братьев Канева. Их осудят в 67 году за наркотики, там долгая история, но это ладно, вопрос отдельный. То есть, очень резко обрывается один канал поставок. С другой стороны, дальше происходит еще более важное событие. 26 января 1962 года в аэропорту умирает Лаки Лучано внезапно. А это означает что? То, что у тех людей, кто ориентировался непосредственно на него и на его контакты, канал поставок в США просто обрубается. Соответственно, все уже начинают друг на друга смотреть, а нужны ли вы нам? Вроде денег уже у всех хватает. А хочется еще, а зачем нам лишние звенья в цепи, да? То есть, уже и тут уже начинается ситуация такая, что вот мелкая вспышка, и начнется открытая война. И 26 декабря 1962 года убивают банкира консорциума Кальчедонио де Пизу.
Ничего себе.
Почему стало известно, что он был банкиром, да, вот этого всего дела? У него... Когда обыскивали его одежду и потом стали доискиваться до его личности полиция, у него обнаружили, ну, понятно, записная книжка, в которой были телефоны, аккуратно записаны всех-всех-всех, да, и у него была чековая книжка. и там прямо по корешкам. Столько-то там Азабушети, столько-то братьям Ла-Барбера и так далее и тому подобное. И вот после этого понятно, что это была не единственная причина, но это была одна из единственных причин, вот эта вот провокация, а убийство было провокацией, которой хватило, чтобы в мафии, в том числе вот эти все участники этого первого наркосиндиката, они просто столкнулись между собой лбами. Провокацию, забегая вперед, устроил Микеле Каватая, которого убивали на Виа-Лаца.
Угу. Да. Мы обсуждали этот вопрос.
Да, да. И потом, когда будем говорить про первую войну кланов, еще вернемся. И вот так на почве, в том числе... А у Де Пиза же ведь что сделал? Почему они все столкнулись еще лбами? Прямо перед, незадолго до своей смерти, Де Пиза отвечал за поставку партии товаров, в которые успели вложиться и Сальваторе Грека, глава Пармитанской комиссии, и братья Ла-Барбера из семьи Палермо-Чентро. Когда товар пришел в Америку, выяснилось, что у него недовес. Соответственно, Де Пизу вызвали на ковер, устроили дознание, и он отмазался. И комиссия вынесла свое решение, что он не при делах. А братья Ла-Барбера, они считали, что он при делах. И когда и по этому поводу был большой скандал. Соответственно, когда Де Пизу застрелили, все правильные люди подумали, что это сделали братья Ла-Барбера.
И вот выбор-то невелик.
Выбор-то невелик. И началась война. Я думаю, что про то, как мафия торговала наркотиками в 70-е годы и как она ушла с активного рынка наркоторговли.
Давай в следующий раз поговорим. Там тем более кокаин у них еще на подходе.
У них появится кокаин, да, они же с 80-х годов начнут работать с Пабло Эскобаром.
Вот,
они начнут работать уже с... Опять вернется азиатский героин с Таиланда. Там уже пойдет тоже потоками и так далее. То есть, ну и мы, самое главное, подведем к чему? К тому, почему наркомафия, я уже сказал, почему сицилийская мафия фактически ушла с этого рынка. На то был ряд объективных причин, из-за которых сейчас ее потеснили другие игроки, в частности, Ндрангета, Камора в Италии, в Европе, картели в США. Да, и мы же еще поговорим о том, почему вначале французы-то ушли с этого рынка. Это же тоже было очень важно. Потому что и французы ведь в 70-е годы покинули наркорынок. На то были свои причины тоже веские.
Ну что, спасибо. Очень интересно.
Будем
следить за их необычайно увлекательными приключениями.
На почве грязного бизнеса.
Страшно показательно. Вот буквально каждое... Ну хорошо, не слово. Каждый абзац – это прям иллюстрация. Иллюстрация своей тематики. Потому что вот что у нас есть. А у нас есть всего лишь рынок. Новый рынок. Потому что это было самое главное. Но найти новый рынок. Чего угодно. Например, духов. Вот только закончилась Вторая мировая война. Вот как-то более-менее люди отстроились, зажили. И вдруг тетенькам всем захотелось это косметика, новые запахи. Зажить, короче говоря. Да. И вот, пожалуйста, миллиардное состояние сделали всякие Живанши и прочее. Сразу после войны на косметике, парфюмерии и прочее. Их же просто раньше не было. Ну, кто бы мог себе позволить вот эти вот все излишества годов в 1910-м? Ну, конечно, позволяли. Но сколько их было? 2%,
3%, 5%? Так, ты говоришь про духи. В каком же году? Тоже в 70-х, как, по-моему, годах, в Палермском аэропорту даму задержали. Она прям натурально себя Шанелью обливала. Причем не просто, она вот... Да, чтобы собаки не почувствовали те несколько килограмм дури, которые она везла.
Живанши, нет, не Живанши. Какая же... Прямо такая одна из топовых сейчас тайтлов парфюмерных начинали с наркоторговли.
Да.
Забыл название.
Тоже забыл.
Забыл. Вот как вот отшибло.
Да.
Да, ну, короче говоря,
неважно. Вы же вспоминали в передаче...
С Костей Семиным.
Да, вспоминали.
Да. Неважно. Самое главное, что это же всего лишь товар, наркотики. Тоже товар, тоже новый, неохваченный рынок, причем рынок высокомобильный. с высоколиквидным товаром, с быстрыми деньгами, а значит...
С чудовищной нормой прибыли, прежде всего.
Какая разница, да. Какие там последствия, да, у этого? Если есть такой рынок, то мораль забудьте. На этом рынке будет свой продавец, будет свой покупатель, да, будет свой перевозчик. И ничего вы с этим не сделаете в существующей модели вообще. Каждый год везде ловят там по 30 тонн этой дряни, этой, той, другой... А на следующий год снова ловит по 30 тонн, и снова ловит по 30, да, тонн, это длится десятилетиями, а значит, что если они 30 тонн поймали, и хотя бы еще 30 тонн привезли, эта музыка это будет длиться все вечно.
Как там, кто, Карл Маркс говорил, да, по поводу, сколько это там процентов прибыли?
Это Карл Маркс цитировал, ты говорил, конечно, не он. 300% прибыли, да, и капитал оживится настолько, что... положительно будет готов сломать себе шею.
И пойти там на любое преступление, да, что-то такое, да? Да. Ну, так, да, вот, тут не 300% прибыли.
Но 1000%,
тут 1000% прибыли. Наркотики – зло. То, что мы сейчас говорим, это исключительно в негативном контексте. Это нужно понимать.
Так, да, точно. Еще раз спасибо.
Спасибо тебе.
Надеюсь, было интересно. Ожидаем новых передач.
Пока.